Железная логика с Сергеем Михеевым.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здесь также Сергей Корнеевский. У нас сегодня в гостях заведующий сектором кавказских исследований РИСИ Артур Атаев. Артур Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
РИСИ – это Российский институт стратегических исследований. Так поясним.
Кто не знает, да.
Да. И давайте мы вернемся к той теме, с которой мы начинали. А мы начинали как раз вот с этого решения Бундестага по поводу геноцида, признания геноцида в отношении армян во времена Османской империи. И вот, если можно, небольшой экскурс в историю, потому что все-таки многие у нас эти вещи знают очень поверхностно или не знают вообще. О чем вообще идет речь? Что там было, когда, почему и так далее?
Ну, во-первых, хочется сказать, почему именно Германия. В Армении очень устойчив, особенно в той среде, которая занимается историей геноцида, изучением геноцида, устойчив нарратив, который соотносит Германию, ту Германию эпохи Первой мировой войны, как соучастницу геноцида. Это не только вот в плакатной форме выражено в музее геноцида, это действительно закреплено в сознании, в учебных пособиях, в учебниках. И действительно так и было. Есть очень такой, знаете, задевающий за живое плакат, когда турка прикрывает солдат в немецкой униформе. Турка, который закалывает ребенка армянина, как раз-таки в период еще не 1915 года, а еще ранее. Ведь есть несколько концепций геноцида. И он, согласно сегодня доминирующей, в том числе, он начался не в 1915 году. А он начался задолго. В 1909 году была первая резня. Этому есть документальные фактические подтверждения. Они все изложены, они продолжают изучаться. Они многоязычны. И сегодня, вот буквально недавно, одной из последних таких серьезных работ такого исторического характера было презентовано здесь, в Москве. Известный предприниматель армянского происхождения, ну, родившийся и живущийся в Армении, Арцруни, он как раз-таки издал на свои средства вот очень серьезное такое, очень серьезную работу, посвященную геноциду. Издал он ее в 2015 году, вот этап презентации был сейчас. Так вот, именно поэтому и Германия. Германия — это действительно та страна, в отличие от, допустим, сложившейся коалиции Россия, Великобритания и Франция, она закрывала глаза и потворствовала Османской империи. Это нужно говорить и говорить открыто. И, очевидно, сегодняшний канцлер, она соотносит ту историческую ответственность, которая лежит на той Германии, с нынешней политически устоявшейся системой, которая в Бундестаге проецирует вот это вот решение. И, опять-таки, несколько этапов геноцида, конечно, основной вот этот всплеск геноцидальный, он пришелся на период Первой мировой войны, когда армяне были изобличены как потворники, как противники союзницы Германии, Османской империи, которые бьют в тыл, и младотурки это активно продуцировали тезис в турецкое сообщество. Были этапы геноцида, связанные с уничтожением интеллигенции, был этап с уничтожением людей, инкорпорированных в военную составляющую, в том числе в военную элиту турецкой армии. И, конечно, уже наиболее поздний этап, который по таким оценкам компетентным, он завершается уже ближе к 23-му году, это уже массовые такие гонения, уничтожения. По данным, которые имеют количественные показатели, жертвами геноцида стало, по разным оценкам, от 800 до 1,5 миллиона жителей империи. Значит, Западная Армения была фактически освобождена от армянского населения, и те 6 младотурков, которые инициировали этот геноцид, они все потом были уничтожены, и лица, которые принимали участие в этом, в отместке, в реализации плана по отмщению, они являются до сих пор национальными героями. И в музее геноцида, в экспозиции, это люди, которые пользуются особым видом почести, вот, в том числе в армянском сознании, которое вот укоренено, и вот следует отметить, что оно наиболее такое устоявшееся и усиливающееся.
А поясните, пожалуйста, вот вы сказали 6 младотурков, просто для людей, я не думаю, что многие знают эту историю, младотурки — это кто?
Вы знаете, вот есть несколько концептуальных вещей, вот на одну из них я бы обратил внимание. Вот есть, ну, война историй и война понятий. И вот согласно определенному концептуальному взгляду, тюрк, турок, до определенного времени, в том числе и в Османской империи, это являлось таким уничижением. Вот это не воспринималось, это в определенном смысле таким оскорблением. Это, опять-таки, один из концептуальных взглядов, который начинает в последнее время доминировать в связи с известными событиями в том числе. Вот это было такое название, которое характеризовало жителей особой провинции, особой местности, населявшей, вернее, которая была составной частью Османской империи.
А вся народность как называлась? Османы?
Да, 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 османы.
Ну, то есть все население, да?
Да, 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 да. И вот с приходом младотурков, людей, которые смогли дать политический импульс, идеологический импульс развития вот этой территории.
А какой территории конкретно? Просто вот я это для пояснения хочу понять. Какая это территория? Какая территория имелась в виду?
Ну, Османская империя...
То есть территория современной Турции,
да,
правильно,
да,
я понимаю?
Да, да, да.
В составе Османской тогда империи.
Да, 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 конечно. Да, и вот они смогли идеологизировать, в том числе и благодаря противостоянию с национальным меньшинством, ведь надо указать и на то, что не только армяне преследовались, греки, болгары, они тоже получили свою порцию притеснений в довольно жесткой форме. И греческий прецедент, он может быть даже не менее
кровавый,
чем армянский. Ну, я имею в виду вот в соотношении. Вот, и младотурки, которые пришли к власти, они сумели сплотить, надо отдать им должное, они сумели сплотить и идеологизировать тот социум, который смог стать или стал уже управляемым.
Угу. А вот почему их уничтожили-то? Вы сказали, их уничтожили потом. 6 младотурков.
Нет, уничтожили, имеется в виду армянские террористы,
Асалата,
активисты там,
да,
и так далее.
Да, предвестники Асалы, они отомстили.
Угу. А, это была месть.
Это, да, была месть, месть. Угу. Это была месть, которая была и на территории Франции, и на территории других европейских стран. Находили, убивали.
Это примерно как Израиль после Второй мировой войны занимался ликвидацией.
Один в один.
Вот я подумал, не первый, значит, Израиль придумал это дело.
Да, не, да. Ну если брать историю, да, то, наверное, первый Израиль, потому что Израиль-то в первом веке нашей эры, когда всех сикариев и зелотов была, то, наверное, все-таки первый Израиль. Вот. Ну, вы знаете, я вот все-таки вот хочу вот этот тезис как бы закрепить, если позволите. Вот роль и вина Германии. Вот она настолько очевидна и настолько серьезна. Вот есть документальное подтверждение тому, как немцы закрывали глаза буквально на все, в отличие от деклараций, которые шли из даже Лондона и Вашингтона. Вот немцы в буквальном смысле потворствовали во всем турецкому вот руководству, которое инициировало вот этот процесс.
И поэтому это настолько важно и знаково, то, что они признали таки этот геноцид, немцы.
Да, вот мне кажется, что если переходить к современному политическому контексту, то это вот в определенной степени успех действующего президента Саркисяна. Почему? Потому что вот я проследил ход и уровень, а также периодичность встреч, его личных встреч с Ангелой Меркель, которые такую в активную фазу вошли после неудавшейся футбольной дипломатии 2008 года, после так называемых протоколов, которые не были ратифицированы турецкой стороной, соответственно, армянской стороной. В 2010 году совершается визит, на который бы я как политолог бы обратил внимание господина Саркисяна в Берлин. И как раз-таки, мне кажется, именно тогда впервые был актуализирован этот вопрос в немецком политическом пространстве. Вот что же необходимость принятия вот этой резолюции. Вот и в этом контексте апрельский визит Саркисяна 2016 года тоже вызывает определенный интерес. Вот.
То есть он делал череду визитов, он лоббировал этот вопрос?
Да.
Не, ну, Армения лоббирует этот вопрос везде, и армянская диаспора в первую очередь везде,
да,
где только можно.
Да, вы правильно акцентируете внимание на диаспоре, а здесь Саркисян работает.
Да.
Вот здесь, в отличие от других стран...
В отличие от Франции, например,
да,
и США.
Да, здесь политически движущей силой является действующий президент Армении. И опять-таки очень, если так внимательно почитать стенограмму пресс-конференции, которая последовала после апрельской встречи 2016 года Саркисян-Меркель, то можно обратить внимание на определенные акценты. Там один из журналистов спрашивал, простите, но вот есть Азербайджан. Он указывал Ангеле Меркель, есть Ильхам Алиев, и несмотря на то, что Германия является вторым торговым, по значимости торговым партнером Армении, и первым в Европейском Союзе, несмотря на это, есть Азербайджан. И не мудрствую, Ангела Меркель заявила о том, что да, есть Азербайджан, и мы в июне с Ильхамом. В июне, который июнь 2016 года, да, нам предстоит встреча с Ильхамом Алиевым, президентом. Несмотря на это, вот есть решимость и желание.
А 2008 год вы имеете в виду то, когда попытались нормализовать отношения на базе вот разговоров о том, что будет открыта граница, о том, что Армения выйдет из блокады благодаря усилиям Европы, которая, так сказать, снимет эти напряжения между турками. И, насколько я понимаю, там ничего не вышло, несмотря на то, что европейцы в этом посредничали.
Вы знаете, а в принципе ничего выйти не могло. Угу. Вот в принципе.
Но разговоров было много.
Вот вы, я считаю, очень правильно делаете, что то, что в контексте геноцида или в контексте современной политики поднимается тема геноцида. Почему?
Мы вообще все правильно делаем. То некоторые так вот, в основном, причем и слушатели согласны, но некоторые есть, которые не согласны.
Это подтверждает только правильно.
Да, да, да.
Так вот, понимаете, вот для армянской диаспоры концепция геноцида, нарратив геноцида является ключевым и определяющим их армянство. Для армян, проживающих в Армении, это проблема Нагорного Карабаха. Она наиболее остра. На втором месте, это мои представления, на втором месте это тема геноцида. Первое место — это Карабах для них, наиболее значимая проблема, которую нужно решить, которая им реально угрожает. А второе место — это геноцид. А для диаспоры наоборот. Так вот, вот сейчас, после апрельских событий, происходит такой симбиоз, вот геноцид и Карабах. Вот как-то идет, ну, какой-то процесс такой очень интересный идет. По крайней мере, по спичам армянских диаспоральных лидеров можно это просмотреть, по выступлениям действующих политиков, в том числе и ведущих политических сил Армении, в том числе и республиканской партии. Вот идет какое-то смещение, вот процесс пошел, как говорил пресновоупоминаемый генеральный секретарь. Так вы знаете, и возвращаясь к вашему вопросу по поводу 2008 года, вот геноцид — это, наверное, для определения отношений с Турцией, наверное, все-таки самый существенный вопрос. Да, армянская политическая элита это в определенном смысле тогда в 2008 году не учла. И влиятельная диаспора остановила тогда политическую элиту Армении. Нет футбольной дипломатии, нет протоколом, потому что... Ну,
потому что по вопросам геноцида продвижения никакого не было достигнуто.
Да, более того, я вот сейчас обращаю внимание на определенную историческую тенденцию, вернее, историографическую тенденцию. В турецкой научной мысли и, к сожалению, в азербайджанской научной мысли очень активно продуцируется тезис, причем пытается научно быть обоснованным этот тезис в диссертациях, в учебных пособиях, тезис о том, что геноцид — это миф. есть уже устоявшийся понятийный аппарат, который бы я не хотел приводить в этой студии, он оскорбительный для одного из этносов, для одного из народов, он такой. Но он уже, он введен в научный оборот, в наукоемкий оборот. Это проблема, потому что научные труды выстреливают позже, и они выстреливают очень сильно, они бьют
то есть
больнее.
Вклад в будущее поколение.
Да, да. И вот война исторических нарративов, историографических школ, она продолжается, она идет активно. Она активно идет в Закавказье, в Турции, и влияет очень негативно на политическую школу неприятия.
А если вот перекинуть все-таки мостик уже в нашу современность к этому решению Бундестага, мы тут просто начинали как раз с обсуждения проблем отношений между Турцией и Германией. Вот вы сказали о том, что там Сарксян работал, диаспора и все такое прочее, но тем не менее это решение как бы не принималось. Возможно, оно лежало где-то как один из козырей в отношениях с тем же Эрдоганом. Может быть такое? То есть, который именно сейчас выстрелил. То есть они как бы держали его в столе с учетом того, что это один из факторов влияния на турок, один из факторов переговорного процесса с Турцией. Ну так вот, все-таки, что же тогда сейчас произошло, если решили этот козырь, один из последних, как бы выложить на стол?
Вы знаете, я полностью с вами солидарен, согласен, потому что он действительно, эта резолюция лежала под сукном. Ни в одном из раундов переговорных процессов на высшем уровне Сарксян-Меркель, за исключением вот пресс-конференции 6 апреля, не звучал контекст предстоящей резолюции. Не звучал. Хотя очевидно, что он обсуждался. И, конечно, первое, что влияет на ухудшение, а оно очевидно, ухудшение немецко-турецких отношений, это политическое, дипломатическое, экономическое и, простите за выражение, социокультурная непредсказуемость Эрдогана. Это вот если брать такой глобальный
его контекст. Личностная непредсказуемость.
Да, именно. И это не только проявляется во внешней политике, это и во внутренней политике. Давутоглу, вроде бы вчера еще ближайший соратник.
На него даже самолет сваливали.
Да, ближайший соратник, идеологический такой наставник в определенном смысле, человек, который инкорпорирует в том числе и научную мысль, такую пантюркистскую, и тут он, значит, вылетает вон, и Эдергем, который новый премьер-министр, а в определенном смысле это его поражение принятия резолюции Бундестагом, потому что именно он накануне звонил Меркель, и довольно продолжительный был телефонный разговор, и об этом сообщают, кстати, и основные немецкие СМИ, и даже итальянцы обсуждают это, предупреждал ее о возможных серьезных негативных последствиях для немецко-турецких отношений.
А так почему?
Давайте. Так вот, это, может быть, даже не основное то, что я перечислил. Но миграционная политика Эрдогана, она непредсказуемого в личном плане Эрдогана проецирует или создает образ непредсказуемой Турции.
Это можно еще поразвивать, у меня просто, чтобы мы не ушли. А все-таки, на ваш взгляд, почему же Давутоглу попросили как бы с поста премьер-министра? Потому что там всякие разные же версии всякие ходили, на ваш взгляд. Что там случилось на самом деле?
Давутоглу, есть несколько версий. Одно из того, что вменяется в вину Давутоглу, это то, что он окончательно упустил из-под турецкого влияния крымских татар. Это провал. Это действительно, за него Давутоглу бился. И вы знаете, я обращаю внимание на политические визиты. Вот был синхронный политический визит. Чавушоглу в Грузию, Давутоглу в Киев на переговоры с Яценюком. И параллельно должен был вылететь именно в тот же день Эрдоган в Баку. Но из-за совершенного террористического акта крупного, в котором уличили курдов, визит не состоялся. Так вот, эта тройка, она работала синхронно.
И понятен вектор, кстати, движения.
Понятен вектор, да. Наиболее понятен вектор в контексте анализа итогов пресс-конференции Яценюк-Давутоглу. Вот понятен, да. И, кстати, вы действительно правильно говорите, понятен вектор. А «Кавказский орел», военные учения 2015 года июня, где Турция доминирующее звено, Азербайджан и Грузия. И понятно, что Евразийский экономический союз, куда входит Армения, она как анклав Евразийского экономического союза в контексте этих учений сейчас закрывается. Ну, я имею в виду контекст 2015 года, июня. Хоть, кстати, сейчас, летом, эти учения актуализированы. Они продолжаются уже пока на уровне заявлений, но вот уже какие-то работы идут. То есть, и этот вектор с 92-го года. Этот вектор с 92-го, он как задан. Он как задан, так и продолжается.
С турецким лидерством.
С турецким лидерством, неоспоримо, конечно, конечно.
И все-таки, вот да, просто вы немножко соскочили, как бы, вот они работали синхронно, и что же случилось с Давутоглу?
Давутоглу, это первое, Крым. Второе. Второе, то, что, вы знаете, время идеолога Давутоглу...
Прошу прощения, по Крыму. То есть им не удалось сохранить инициативу после присоединения Крыма к России?
Конечно, они ее не то, что сохранить, они ее упустили полностью. Ну, он в Турции нет уже, надо откровенно говорить, в крымско-татарском. То, что делает Линур Ислямов, формируя якобы батальоны и получая якобы военную помощь, это больше пиар. Самопиар, дешевенький такой, дешевенький, очень дешевенький.
Ну, потому что просто на Украине, иначе они не выживут, они больше никому не нужны. Они нужны только в рамках этой темы.
Да, именно так. Так вот, это был проект Давутоглу в рамках его вот пантюркизма, Великого Турана, то, что вот эта ось, турецкая ось, которая выходит на Поволжье, она, в условиях усиливающейся России, в условиях укрепляющегося президента России, доминирующего, в политическом пространстве и в медийном пространстве, Давутоглу он просто не нужен. Он, понимаете, он не нужен уже маляр, когда побелена комната. Она не нужна. Во-вторых, ошибки во внутренней политике. В том числе в идеологическом плане. Это касается кризиса, который предстоит партии, которую возглавлял Давутоглу. Она, несостоятельно, она не может влиять на нетурецкий сегмент турецкого, скажем так, общества.
То есть, грубо говоря, ее радикальный национализм ограничил аудиторию влияния.
Конечно.
Она сузилась жестко до националистически настроенных турок, а остальные, которых много в Турции, просто оказались вне зоны действия.
Вот в условиях Давутоглу турецкий распад, он будет интенсифицироваться. Процесс турецкого распада будет усиливаться, то есть по времени. Поэтому Эрдоган, он сколотил себя сам. Достаточно посмотреть внимательно его биографию. Он человек, который тюрьму прошел, который в политическом плане, надо отдать должное противнику, он крепок. Он просто твердо, цинично взвешивает все минусы и плюсы своей внутренней и внешней политики.
Но при этом он непредсказуем.
Он непредсказуем.
В этом
его...
Но это его минус. Слабое место. Сильное причем. Сильное слабое место.
А я скажу, в этом его плюс.
Да вы что?
Да. В этом его плюс. Потому что, вы знаете, только так его политика может влиять на... Ведь Ангела Меркель, она обороняется.
Да, мы, кстати, об этом говорили в начале этого часа. Да, вот давайте продолжим уже по поводу Германии. Мы вот тут с вами обсуждали ситуацию, что на самом деле время для принятия этого решения в Бундестаге тоже было выбрано не случайно, и что действительно это ознаменовало фактически констатацию явной неудачи в отношениях между в этом проекте Меркель-Эрдоган. Вот на ваш взгляд, в каком положении теперь оказалась Меркель? Так ли это? Ведь многие здесь в России, в том числе наши эксперты, говорили, что из этого, скорее всего, ничего не выйдет, или, по крайней мере, будет много проблем. Вот Меркель сейчас в какой ситуации оказалась с этим всем?
Простите, из чего ничего не выйдет?
Не выйдет из этого сближения такого вот именно лично с Эрдоганом в надежде на то, что они порешают все проблемы с миграцией, со всем остальным. Ведь вот этот вот визит Меркель, который она в Турцию нанесла, ведь фактически, насколько я понимаю, он оказался не вполне удачным, и после него и последовало решение Бундестага.
Конечно. Дело в том, что субъективный фактор в политике, в том числе и немецко-турецкой, он, наверное, определяющий на сегодняшний день. Дело в том, что нужно учитывать и определенные биографические предпосылки госпожи Меркель, что выкристаллизовали ее в качестве политика. Вот знаете, я лично, как это, может быть, совсем странно прозвучит, но определенные аналогии в политической биографии Меркель нахожу, вижу с политической биографии господина Эрдогана.
Это интересно, ну-ка.
Да. Вы знаете, это, ну, совсем цинично, это такие в определенном смысле политические предатели. Политические предатели, которые отказались от своих политических учителей. Там известен такой скандал, который получил такую не очень хорошую огласку в печатных электронных средствах массовой информации в отношении Гельмут Коль-Меркель.
Но она его предала, чтобы занять его место, да, это известно. А вот
ну, не
чтобы
Эрдогана... занять его место, а вот Эрдоган тоже, вот как бы там ни относились, но до определенного времени он был последователем Гюлена. И Гюлен его...
Кстати, тут вы удивитесь, но здесь есть вопрос на WhatsApp, вопрос к эксперту, в чем расхождение Гюлена и Эрдогана?
Вы знаете, их расхождение на сегодняшний день, они в масштабах.
Вот. И кто такой Гюлен? Поясните, просто я эти вопросы задаю для
Гюлен
слушателей.
Гюлен — это такой салафитско-националистический проповедник, который вот, автор модели Эрдогана в том числе. Его экспансия Гюлена по всему миру связана по ряду направлений, основными из которых является гуманитарно-образовательный аспект, в том числе строительство образовательных школ. Школ, которые религиозно религиозно-тюркские. И второе — это бизнес, а третье — это подготовка среднего звена политической элиты. Вот чтобы понять Гюлена...
Он же школы, да, пооткрывал, университеты.
Вне теории. Да? Вот нужно съездить в Аджарию. Угу. Вот Аджария, вот, на мой взгляд, это в определенном смысле сегодня провинция Гюлена. Вот недавно такая общественная организация, работающая в Грузии, Институт Евразии, возглавляемая Гулбатом Арцхиладзе, она сняла...
Я знаю его лично.
Да, да. Ну, работающий человек. Да. Да. Он снял фильм «Вилаят Гурджистан». Угу. Он размещен в Ютьюбе уже, и вот он там говорит об этой экспансии. Это бизнес, а 72% бизнеса в Аджарии — это уже турецкий бизнес, и в основном бизнес, связанных с Гюленом структур. Это закрытые образовательные школы, которые, когда монтировали фильм «Вилаят Гурджистан», то оператор попытался снять одну из образовательных школ. К нему сразу подъехали охранники и спросили, что вы тут снимаете. Он сказал, пешеходный переход. Тогда отстали. Так вот, экспансия Гюлена — это не только Аджария, это и Поволжье. Во времена предыдущего президента России активно открывали школы и в Поволжье.
В 90-х.
И в середине 90-х, угу. Да, и в конце 90-х. И следует отметить, что часть политической элиты Поволжских республик заряжена идеями Гюлена.
То есть это такой пантюркизм,
да.
С уклоном в политический ислам.
Да, совершенно правильно. Совершенно правильно. И сейчас в Средней Азии довольно серьезные всходы уже получаются вот от реализации этого проекта. Так вот.
Они оба предатели. Меркель предала Коля, Эрдоган, Гюлен.
Да, Гюлен, он уголовно наказуемое лицо.
В изгнании, в Америке живет, да?
Да, он живет в Соединенных Штатах Америки. Он преследуемый в Турции человек, проповедник и общественный деятель. Ну, Ангела Меркель до этого не дошла. Но вот, это такой вот, знаете, типаж политиков, которые соотносят интересы якобы страны со своими личными предпочтениями в политике, в экономике и в социокультурной сфере. Вот это первое, что напрашивается. Во-вторых, дело в том, что как бы там ни было, амбиции Эрдогана и амбиции Ангелы Меркель выходят за пределы своих стран. Вот они выходят. И они не могут не столкнуться. Вот в таких... В двусторонних переговорах, об этом говорят в том числе учебники политологии, одно лицо должно быть доминирующее. Посмотрим переговоры в Рейкявике и в Женеве. Доминирующим был Рейган. Ну, факт. Всегда кто-то доминирует. Вот здесь столкнулись два претендующих на доминирование политических ядра, которые идеологически подготовлены, у которых своя идеология. Вот у Ангелы Меркель, у нее своя экспансионистская идеология. У Эрдогана то же самое. Они все имеют определенные экономические интересы. И их страны то же самое. И здесь, когда соприкасаются, сталкиваются и политические, и экономические интересы, вполне понятны слова тех экспертов, которых вы приводили, которые указывали на то, что союза быть не может. Ну, не может по определению. По крайней мере, долгосрочного, стратегического. И здесь полностью с этим согласен.
Ну так и кто в этом столкновении сейчас выигрывает? Вот тут возникает впечатление такое, что вот они пытались, ну, по крайней мере, Меркель пыталась искать некий компромисс до конца, а теперь вот мы видим явное охлаждение. Даже турки даже отозвали посла для консультации. Ну так и что же дальше?
Арбитр за океаном пока не сказал свое слово.
Вот это интересная мысль.
Да, он еще пока не сказал своего слова. Челночная дипломатия пойдет какая-то, спецпредставитель какой-нибудь полетит, а потом будет уже разруливать арбитр.
То есть опять без американцев, американцы еще раз покажут, что без
конечно.
Них никто ничего
конечно.
Не может делать.
Конечно.
А Эрдоган, он в такой рискованной достаточно игре, он не переоценивает свои ресурсы? То есть вы сказали, что тут он жесткий человек, это мы как бы и так понимаем, да? Но не переоценивает ли он свои ресурсы в этой игре?
Ну, я думаю, что это в определенном смысле мыльный пузырь, да.
Вот я об этом и говорю,
мыльный
да.
пузырь, да.
То есть понятно, что он жестко
щеки,
говорит
да,
и так далее.
Да, но... да, да. Но мы смотрим, что происходит на востоке Турции. Мы видим, как...
Курдская проблема, вы имеете?
Да. Я бы еще выделил более существенный вопрос. Заявление Эрдогана и премьера о необходимости нормализации отношений с Россией. Ведь он, это же заднее.
Да.
Это же задний ход.
Ну, правда, не в том объеме, в каком мы от него и ждем.
Да.
Но если он начал уже, так сказать, это, что называется, ползти по склону, то надо его подтолкнуть.
Конечно. Конечно. Потому что за склоном пропасть. И он, наверное, обернулся уже.
Да, вот это интересно. То есть вы считаете, что вот эти их последние заявления — это поиск все-таки компромисса, как раз поиск, попытка найти компромисс с Россией в ситуации, когда они начинают осознавать, что они, ну, грубо говоря, наговорили больше, чем весят.
Конечно, конечно. Я вижу здесь, вы знаете, анализируя СМИ наши, вот очень интересно, вот Турции много, Турции в СМИ много. И пишут о том, что кризис Турции, кризис туристической индустрии в Турции, и все-таки, несмотря на это, необходимо все-таки в Турцию ездить. Ну, такой, знаете, такой лоббизм экономически выявляется в публикациях, то есть... Ну, нужно в Турцию ездить. То есть
хорошая
Эрдоган...
страна, надо ехать.
А?
Хорошая страна и...
Да. Причем такие серьезные ресурсы, довольно очевидно для меня, что они начинают лоббировать позиции туроператоров, которые продолжают работать с Турцией.
Ну, то есть кто-то вкладывает деньги в это.
Да.
Вот вы назвали те взгляды Эрдогана на свою силу, да, мыльным пузырем, то, что он пытается там переиграть Меркель.
В определенном смысле.
А что будет, когда он лопнет этот мыльный пузырь?
И может ли он
да,
лопнуть?
Да, он может ли лопнуть?
Вы знаете...
И в каком виде это будет? Смена Эрдогана или что? То есть вот где здесь может быть выход из этой ситуации? Ну, например, скажем, не для Германии, а вот для нас. Кстати, вот две темы, которые мне хотелось бы договорить. Это первое. Так что же будет в отношениях Эрдогана с Меркель? Что же будет с самой Меркель и в отношении с Европой? И второе. А что может быть в этой ситуации в отношении с Россией? Давайте вот, ну, вот с любой из них.
Вы знаете, вот шантаж господина Эрдогана... Шантаж, вот европейский шантаж Эрдогана по поводу так называемого миграционного кризиса, европейцы наконец-то поняли, наверное, что Эрдоган — это больше политический, простите за выражение, дилетант, вот, чем человек, который может...
Решить эту проблему.
Да, да. Он не... Вот это, наверное, главное разочарование, в том числе и Ангелы Меркель.
Слушайте, потому мы такие вот тупые тут всегда сидим. Мы это поняли гораздо раньше европейцев.
Да. Вы это поняли гораздо раньше европейцев.
Ну, это удивительно. Ну, давайте, да, продолжим разговаривать. У нас время уже немного осталось. Все-таки вот в двух словах, да, наверное, все-таки нам интереснее даже по поводу вот отношений с Россией. Так и чем же это может, на ваш взгляд, кончиться, вот учитывая личностную специфику Эрдогана? Вы сказали, что его последнее заявление — это немножко уже заднее.
Да. Ну, я по Германии два слова еще.
Да, ну давайте.
Вот,
хорошо,
вот,
да.
Дело в том, что...
Что же тогда с Меркель, да?
Да, фактор так называемой турецкой диаспоры в Германии тоже нельзя не учитывать. Да, вот от 3 до 3,5 миллионов, по разным оценкам, турков живет в Германии. В принципе, по тому сопровождению такому улично-агитационному, которое проходило в ряде крупных городов Германии, противодействующему вот принятию резолюции Бундестагом, можно проследить, что это довольно пассионарные, активные люди.
Так но вот, 2000 вышло к Бундестагу протестовать. 2000
это
всего
много,
лишь.
Это много.
Ну, 3,5 миллиона.
Ну, это... Нет, 2000 это не... А посмотрите, сколько армян было. Значительно меньше.
Ну, потому что армянам что, протестовать? Все и так,
на мази. Не, армяне радовались.
Ну и.
Так вот, понимаете, и это тоже фактор, который немецкий социум очень сильно раздражает. Вот этот вот турецкая экспансия в ряде земель Германии, она тоже является таким дестабилизирующим фактором.
А она управляемая Эрдоганом? Вот он может ей сказать, выходи, и 3,5 немцев турецкого позвания выйдут.
Нет, она неуправляема, но... Почему? Нет, она неуправляема. Но в то же время нельзя ее не учитывать, потому что мы сейчас рассматриваем мотивацию депутатов Бундестага и Ангелы Меркель, канцлера. Так вот, это тоже тот момент, который показывает о том, что турецкий такой субстрат, он не особо вписывается в немецкое, скажем так, традиционное общество. Ну, это несмотря, опять-таки, на то, что здесь определенная антиномия, я понимаю, что депутат, инициировавший принятие резолюции, он...
Турецкого происхождения.
Турецкого происхождения, да. Так вот, Россия-Турция.
Так все-таки, и что будет делать старушка Меркель в двух словах буквально? Ведь сейчас надо констатировать неудачу, она же поэтому даже и на заседание Бундестага не пришла. Как бы спрятала голову в песок.
Нет, никогда Ангела Меркель не будет констатировать неудачу. Никогда. И заявление по итогам, в том числе и ряда крупных немецких политиков, показывает, что это не неудача, а успех. Более того, вот я смотрел освещение решения Бундестага в европейских СМИ, это тоже приветствуется довольно серьезно.
А в чем же успех, если это будет тормозить сделку по мигрантам? Объективно.
Сделки по мигрантам в нынешних условиях с действующим президентом Эрдоганом невозможно. Он мыльный пузырь.
Они же верили, что возможно.
Ну, уже поняли. Немцы тоже умеют соображать, наверное.
Да, наверное. Мы тоже так думали, что они умеют.
Тем более, да, они такие говорят, вот видите, Орнунд, все дела.
Мы-то раньше сообразили по поводу Эрдогана. Ну и да, и у нас просто очень мало времени, я прошу прощения, что тороплю. И по нам, вот Россия, Турция.
Дело в том, что прогнозы...
Дело неблагодарное.
Нет, они благодарны все-таки дело, и они имеют под собой такое реальное основание. Но дело в том, что есть две полярные точки зрения. Есть протурецкие эксперты, которые утверждают, что единственный вариант развития экономических проектов и социокультурных проектов, не буду называть Евразийский экономический союз политическим проектом, это связь с Турцией. Вот Евразийский экономический союз может выжить вот благодаря дальнейшей или усилению интеграционных процессов именно с Турцией. Ну, понятно, есть объективные предпосылки. Люди нужны для того, чтобы рынок расширился. Минимум 250 миллионов нужно, чтобы рынок был таким...
Тогда инновации можно будет окупать
внутри совершенно рынка. Да, совершенно верно. Так вот, это такая вот точка зрения, несмотря на сегодняшние политические неурядицы, несмотря на события, которые имели место 24 ноября, необходимо отношение с Турцией и с Эрдоганом лично урегулировать.
Но у нас надо подчеркнуть, это что у нас нет проблем с турецким народом. Мы друзья с турецким народом. У нас есть проблема с лидером Турции.
А вы не видели, как закидывали болельщики автобус футбольного?
Это частный случай. Я думаю, нельзя
выводить как правило. Много частных случаев. Дело в том, что турецкое общество, оно идеологизировано. Оно тоже насыщается
тем... Ну а кто его идеологизировал?
Да, совершенно правильно.
А вторая точка зрения?
А вторая точка зрения – это то, что Турция – традиционный враг. Традиционный враг испокон веков, да. И больше всех войн у нас было с Турцией. И сейчас линия соприкосновения этих двух точек зрения, она еще не в публичном пространстве, не в политических элитах, она вот не обозначена. То есть еще вот эти две точки зрения не соприкоснулись. Вот чья победит, я думаю, вторая.
Мне кажется, компромисс был бы, например, в том, чтобы свести всю наличность Эрдогана, и когда Эрдоган уйдет, нормализовать отношения.
Умно.
А там есть перспективы того, что Эрдоган уйдет?
Я пока не вижу. Дело в том, что это политически растущий организм. Эрдоган это он молод в политическом плане. Он молод в плане политических идей.
Он должен наделать еще много чего всякого разного, для того, чтобы уже все сказали, что с ним уже дело иметь нельзя.
К сожалению.
Да.
Ну ладно. Понятно. Хотя, мне кажется, что перевести на личность было бы. Если он сам не договороспособен, то перевести на личность это было бы самым низкозатратным вариантом. Россия действительно и Турция нуждаются друг в друге в той или иной мере. Я бы не преувеличил, кстати, здесь значение Турции, потому что мне кажется, что мое личное мнение, что от хороших отношений с Россией Турция получала больше, чем
значительно.
Россия. Значительно больше. Мы поддерживали их производство, мы поставляли туристов для их туротрасли и так далее, и так далее. А когда он говорит, что мы прям без них не проживем, это значительное преувеличение. Было бы, конечно, неплохо на Эрдогана все свести.
Ну что ж, к сожалению, время подошло к концу. Артур Атаев был у нас в гостях. Спасибо.
Спасибо.